направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 4 февраля, то бишь вчера, во всем мире отмечался День борьбы с онкологическими заболеваниями. И сегодня в эфире мы поговорим о том, какие новые методы лечения рака появились. Да, друзья мои, потому что наука не стоит на месте, слава богу. Пандемия, но другие заболевания, а уж онкологические заболевания после сердечно-сосудистых заболеваний на втором месте в мире. Друзья мои, так вот, как в тысячный раз будем напоминать, какие методы профилактики существуют, и, к сожалению, сейчас профилактика, то бишь диспансеризация, падает на нас с вами лично. То есть мы же должны задуматься, какие анализы сдать, куда пройти, какому специалисту. Если вдруг чего-то беспокоит, не закидываться какими-то препаратами, чтобы все успокоилось, ничего нигде не болело и не чесалось. Нет, нужно обратиться к специалисту, либо пройти обследование и уже знать, что у вас все хорошо, ничего, все замечательно и прекрасно. А если что-то выявилось, то чем раньше выявится, все же прекрасно знают, 95%... Ну, это прекрасная цифра, если на ранней стадии выздоровления 95% выявить рак. Вот я думаю, что со мной наш гость согласится. Прежде чем его представить, напомню наши координаты. СМС +7 925 888 88 948. Звонок +7 495 737 394 8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Итак, на связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук, чудесный человек Андрей Пылев. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. В очередной раз очень приятно вас слышать.
Взаимно. Андрей Львович, вот вчера во всем мире отмечалась эта дата, конечно же, сразу миллион новостей. Где-то там волшебная пилюля, либо какое-то супер уникальное средство, которое рак на 100% вылечит. Конечно же, миллион всяких мифов, что нужно съесть, попить, я не знаю, чем подышать, чтобы, в общем-то, рака не было. Это все понятно, но тем не менее рак есть. А тем более вот пандемия, ну, действительно, сложное время, очень сложное время. Так как вот вы как раз, думаю, сейчас расскажете, что все же онкологи борются за то, чтобы на ранних стадиях выявлять, правильно вообще все думают об этом?
Да,
потому
конечно.
Что ранние стадии – это значит, человека спасем, будет здоров, долго жить и счастлив, и забудет про эту хроническую болячку. Но у нас же сейчас несколько другая ситуация. Ну, давайте начнем со статистики вообще, мировой. Угу, парад. Что у нас и как?
Ну, рак по-прежнему находится на уверенном втором месте по причине смертности и в России, и в мире. И, собственно, эти цифры не меняются, и, к сожалению, нет никаких предпосылок к тому, чтобы они в ближайшее время, по крайней мере, изменились в будущем. Mm-hmm. Если мы говорим о статистике заболеваемости, то по-прежнему среди мужчин лидирует рак легкого. На втором месте рак предстательной железы и на третьем месте опухоли кожи, за исключением меланомы. У женщин же по-прежнему наиболее часто встречается рак молочной железы.
Угу. Вот я думаю, как раз мы сегодня и будем большей части профилактики и диагностики говорить. Потому что все это мы знаем, что встречается. Рак легкого, да, у мужчин, предстательная железа, но это же мужчин, конечно, должен за собой следить, само собой. У женщин рак груди. Ведь, к сожалению, Андрей Львович, вот даже вот и сообщение приходит в эфир, и общаюсь там вот действительно с пациентами, с онкопациентами, у кого выявляется особенно рак груди, к сожалению, вот тем более сейчас такое время неспокойно, уже последние 2.5 года неспокойно, ведь выявляется на поздних стадиях. Почему? Потому что, ну вот, ну честно, даже вот ввести запрос где-нибудь в Яндекс.Гугл, где угодно, например, что, ну вот, какая-то шишка в груди, да, маститы сразу, и тебе предлагаются методы лечения, чем помазать, да, что-то можешь даже погреть или прочее, не дай бог. Так, ну вот этим всем занимаются, а потом самолечение, чем оно заканчивается-то?
Ну, с раком молочной железы все-таки немножко попроще, потому что это та опухоль, которую, как правило, женщины находят у себя сами, это опухоль, которая видна, ну или, по крайней мере, ее можно прощупать. Поэтому все-таки, если мы берем в целом статистику, то рак молочной железы чаще диагностируется на ранней стадии по сравнению с такими коварными опухолями, как, допустим, рак поджелудочной железы или рак толстой кишки, которые достаточно поздно клинически себя проявляют, и когда возникают уже жалобы, эти жалобы, как правило, ассоциированы с достаточно поздней стадией заболевания. Но, тем не менее, такая общая тенденция и для России, да и, впрочем, и для других стран, она есть. Действительно, в большинстве случаев мы ставим диагноз на поздней стадии или на запущенной уже стадии. Почему это происходит? По очень простой причине, что пациент обращается к врачу тогда, когда у него уже появляется жалоба, когда его начинает что-то беспокоить. А это, как я уже сказал, чаще ассоциировано с поздней стадией. Человек не идет к врачу тогда, когда у него все в порядке, когда он хорошо себя чувствует, просто для того, чтобы провериться. И это вот самая главная наша беда, и именно с этим мы пытаемся сейчас активно бороться.
Конечно, потому что мы говорим, что диспансеризация, ну понятно же, какая диспансеризация в пандемию, да, вот за последнее время. Но хотя бы как-то было, нужно следить за своим здоровьем. Все сейчас боятся, и уже давно боятся, вот коронавирусная инфекция, ковид, ну сейчас подуспокоились. А на все другое как-то не обращают внимания. Ну, болит, ничего страшного. Ну, там чего-то образовалось, ну ладно, потом схожу. Оттягивают время, что полегче будет и пойду. А вот это полегче, вот как раз это я к тому, что пандемия коронавирусной инфекции, мне кажется, очень подбила как раз вот ту самую раннюю диагностику рака.
Да, что надо, да, но надо сказать, что, в общем-то, с диспансеризацией до пандемии были определенные сложности. Сейчас нет этой системы, этой структуры диспансеризации. Есть, безусловно, какие-то дисциплинированные предприятия, работодатели, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, но это, опять же, не система, а скорее частная инициатива. А системы такой нет. Ну, опять же, надо разделять понятие диспансеризация, которое абсолютно необходимо и включает в себя базовый набор каких-то диагностических процедур, в большей степени даже не ассоциированных с онкологическими заболеваниями, а просто вот для того, чтобы проверить здоровье. И скрининг. Скрининг – это уже конкретный онкопоиск конкретных каких-то онкологических заболеваний. Так вот, что касается диспансеризации, да, она абсолютно нужна и необходима, и действительно, если пациент, вернее, даже не пациент, а еще условно здоровый человек возьмет это в свои руки, если он исключительно руководствуясь сознательностью собственной, обратиться к врачу и потратить несколько часов на какие-то абсолютно базовые элементарные диагностические процедуры, конечно, он профилактирует 90% потенциальных проблем. Что касается скрининга, ну, надо сказать, что скрининг – это вещь уже достаточно дорогая, и потому что подразумевает достаточно серьезный набор диагностических процедур, и ни одна страна мира не может себе позволить скрининг по всем видам рака. Да, в общем-то, это и неразумно. Более того, не так много потенциально каких-то нозологий, которые можно скрининговать, и это будет достоверно, это будет эффективно, это будет нормально с точки зрения нашей любимой доказательной медицины. Фактически сейчас скринингуются несколько только заболеваний. Это рак шейки матки, это рак толстой кишки, рак предстательной железы, рак молочной железы. Вот фактически вот такой вот достаточно небольшой перечень, правда, рак легкого, очень важно, забыл. Это достаточно часто встречающиеся заболевания, но, опять же, скрининговать надо не всех подряд, а, как правило, пациентов либо определенного возраста, либо из группы риска по развитию тех или иных заболеваний.
Давайте мы как раз вот эти группы риска и определенный возраст напомним. Потому что сейчас, мне кажется, уже группы риска, они, особенно по ожирению, которое вот просто это вот, ну, эпидемия ожирения, мы прекрасно знаем, что происходит, и дальше, и хуже, это же тоже очень большой фактор риска по раку,
да,
правильно?
Да, да, безусловно.
Что там еще у нас вот появилось, что-то новенькое в пандемии, либо не появилось?
Ну, на самом деле, в пандемии-то ничего новенького не появилось, а Так, если мы говорим о каких-то факторах, на которые мы сами можем воздействовать, это, безусловно, курение. Как бы ни банально это звучало, да, курить действительно вредно. И более того, с курением ассоциирован не только рак легкого, но и ряд других онкологических заболеваний. Поэтому, собственно, Всемирная организация здравоохранения рекомендует скрининговать людей со стажем курения 30 лет, либо которые бросили курить менее 15 лет назад, курили одну пачку в день. Им нужно делать с определенными интервалами низкодозную компьютерную томографию грудной клетки. Это абсолютно безопасное исследование, которое при этом высокоинформативное, позволяет действительно выявить это заболевание на ранней бессимптомной стадии. Это что касается курения.
Курение,
ну,
да.
Безусловно, режим питания. Он тоже важен. Действительно, нужно сократить количество красного мяса, увеличить количество растительной пищи, клетчатки. Это благоприятно скажется на состоянии здоровья не только в контексте онкологических заболеваний, но и в целом. Опять же, алкоголь. Но его сложно совсем убрать из нашей жизни. Вы сами понимаете, что российский менталитет этому воспрепятствует.
Праздники, да.
Да, но, по крайней мере, минимизировать его количество тоже было бы неплохо.
Угу.
То есть но вот он... если в целом, то вот да. Так.
А вот все-таки, Андрей Львович, а вот как правило, на какой стадии обращаются вот пациенты и обращаются в течение последних 2 лет? Ну, к вам лично.
Ну, опять же, ко мне лично чаще всего обращаются пациенты на поздних стадиях, но здесь еще и специфика моей конкретной работы. Я все-таки работаю в коммерческой онкологической клинике, и все-таки люди обращаются за платным лечением преимущественно тогда, когда возникают какие-то сложности уже с лечением бесплатным. И исключительно из этих соображений речь чаще идет все-таки о поздних стадиях заболевания, на которых пациенты чаще всего сталкиваются с теми или иными сложностями. Но и в целом по России, конечно, на поздних стадиях заболевания, на третьей, четвертой стадии, когда уже у врача-онколога не очень много вариантов, потенциально эффективных вариантов лечения, диагностируется большинство опухолевых патологий.
Вот как раз вопрос от слушательницы сразу, от девушки от Анны. Скажите, пожалуйста, а как часто можно делать маммографию? У меня у мамы рак молочной железы. Я вот тоже переживаю, 32 года.
Потому что, знаете,
я поняла, Андрей Львович, что просто очень многие боятся супер вот этой передиагностики и прочее, потому что какие-то исследования были, вот я просто читала, что если часто как раз вот эти всякие лучевые методы диагностики использовать, то можно, собственно, этот рак и получить. Или нет?
Нет, на самом деле, вот исследования, которые вы уверенно это подтвердили, что да, маммография вредна и сама по себе приведет к раку, ну, нет таких исследований. Но маммография действительно, ну, по крайней мере, опять же, по существующим международным рекомендациям, это ровно та процедура, которая используется для скрининга, для ранней диагностики, для выявления онкологических заболеваний именно молочной железы. И она считается наиболее информативной. Поэтому, да, раз в 2 года ее нужно делать.
Раз в 2 года. И после 40 лет, да, до этого у нас УЗИ молочной железы?
Ну, да, в принципе, конечно, совсем молодым женщинам предпочтительно делать ультразвуковое исследование, но уже после 35-40 лет, да, уже совершенно уместно делать маммографию.
Вот, кстати, вопросы по поводу рака щитовидной железы. У мамы заболела коронавирусной инфекцией, прививалась до этого, что теперь будет? Вот, кстати, вот как раз хотела вот в рамках ковида, да, спросить онкобольные, как правило переносят вот коронавирусную инфекцию? Как потом? Нет ли каких-то рецидивирующих моментов? Почему? Потому что все уже знают, везде об этом говорят, что коронавирус ослабляет всех хронические больных. Если какая-то брешь в организме есть, слабое место, по нему и бьет. Вот, поэтому, конечно же, переживают. Как вот вы можете, что рассказать по этому поводу, Андрей Львович?
Ну, я могу сказать, что, во-первых, нет никаких данных, что коронавирус как-то потенцирует или ухудшает течение именно самого онкологического заболевания, там, ускоряет рост опухоли, нет. Если онкологический пациент соматически сохранен, то есть чувствует себя хорошо, то переносит он так же, как и остальные пациенты там, его возраста, с его набором других сопутствующих проблем. Но если речь идет о тяжелом онкологическом больном, конечно, здесь риск тяжелого течения увеличивается в разы, может быть, даже на порядке. Поэтому, собственно, мы и рекомендуем вакцинацию онкологическим больным. Сейчас есть определенные российские и международные рекомендации по вакцинации. Действительно, есть определенные ограничения, которые зависят от диагноза, от стадии опухолевого процесса, от того, какое лечение пациент получает в настоящий момент. Но в целом вот такого запрета, о котором многие думают, что вот онкологическим больным вакцинация противопоказана, нет. И наоборот, безусловно, вакцинация спасает.
Угу. А вот вообще, как пандемия повлияла на онкологию мира? Вот если на всех, вот, на всех, на онкологов, на службы онкологические, как? Что вообще поменялось вот за последние 2 года у нас на Западе? Общаетесь с зарубежными коллегами. Что там, как?
Ну, безусловно, и в России, и за рубежом есть некоторые проблемы в плане доступности онкологической диагностики и лечения. Особенно на вот в первые волны, когда действительно многие лечебные учреждения перепрофилировались под ковид. Ни одной, кстати, профильной онкологической клиники не было перепрофилировано, но, тем не менее, многие и городские больницы имеют онкологические отделения или брали онкологических пациентов. Ну, так или иначе, определенные сложности возникали, люди вынуждены были менять локации, менять врачей, и, конечно, с этим сложности были связаны. Плюс в самом начале пандемии вышли определенные рекомендации, которые советовали онкологическим пациентам, например, находящимся в ремиссии, и у которых нет предпосылок к тому, что болезнь вернулась, ну, несколько отсрочить контрольное обследование, не проходить его вот с той же кратностью, как это было раньше. Либо, например, если пациент находится в активной фазе лечения и есть, например, некий режим противоопухолевой терапии, который подразумевает не внутривенное введение препарата, а, допустим, таблетированное, которое можно делать в домашних условиях, вот таким больным рекомендовали переходить на таблетки. Но, оглядываясь назад, я не могу сказать, что в коммерческом и государственном сегменте реально произошла какая-то катастрофа или случилось что-то непоправимое. Нет, в целом онкологические пациенты во время ковида могли и могут сейчас получать полноценную онкологическую помощь.
Это самое главное. Вот как раз по поводу полноценной онкологической помощи. Андрей Львович, хотелось бы вот поговорить о втором мнении в онкологии. Кто-то даже третий, четвертый ищет, но хотя бы второе нужно. Почему? Потому что когда человек сталкивается с диагнозом, да, что-то настораживает врача, терапевт, например, или пульмонолог, или еще кого-то, в общем, какого-то специалиста, который отправляет уже к онкологу. И когда онколог говорит, ну, я подозреваю, что это может быть, но может быть и не быть. Либо ставит диагноз, с которым пациент не то чтобы не согласен, а думает, а верен он или нет. Вот что вы скажете по поводу второго мнения? Вообще, это, я понимаю, что это прям, ну, работает, это нужно. Но и как часто пациент вообще этим пользуется? Потому что вот лично я сталкивалась у кого-то, у моих знакомых есть такие диагнозы онкологические, которые, ну, вот приходят, ну, и лечит врач. Ну, и как бы все. Ну, что будет, то будет. Вот так вот. А про второе мнение как-то не думают, что, ну, есть же такая возможность сейчас у всех, у каждого пациента получить второе мнение.
Ну, во-первых, все-таки второе мнение чаще используется не для тех ситуаций, которые вы озвучивали, не на этапе первичной диагностики, а уже у пациентов с каким-то достаточно длительным анамнезом лечения, когда либо лечение перестает быть эффективным, либо когда лечение подразумевает несколько вариантов, и, естественно, пациенту самому сложно выбрать, какой из них будет наиболее эффективным. Надо понимать, что лечение онкологических заболеваний на самом деле достаточно жестко регламентировано. И каждый раз, когда мы назначаем ту или иную терапию, мы действительно опираемся на огромное количество фактов, факторов, стадию распространенности, сопутствующие заболевания, анамнез проведенного лечения, гистологические, иммуногистохимические, молекулярно-генетические характеристики и так далее. Но собрав всю необходимую информацию, мы все равно действуем по некому существующему регламенту. И, по крайней мере, на начальных этапах лечения. Когда пациент уже лечится в течение длительного периода времени, ситуация становится более вариабельной. И вот здесь вот выбрать правильный путь, который будет одновременно и эффективен, и, может быть, не токсичен, не тяжел для больного, вот это вот самая сложная задача. И на этом этапе, конечно, я бы рекомендовал послушать второе, иногда даже и, может быть, третье мнение врача. Но ситуации, когда мы вроде бы в понятной и прозрачной истории меняем диагноз и понимаем, что все, что было раньше, было не совсем корректно, они тоже встречаются сплошь и рядом. Вот. Буквально там два дня назад я выписывал пациентку, полностью изменив ей диагноз и, соответственно, проанализировав ее раннее лечение, я понимаю, что, к сожалению, это не совсем те схемы и препараты, которые были актуальны, которые актуальны для ее типа опухоли. Поэтому, да, такие вещи тоже бывают.
Так вот. А вот, кстати, все-таки вот какие новые методы лечения появились, лечения рака в ближайшие год-два даже? Потому что вот, ну, смотришь, вроде бы постоянно что-то новое происходит в мире, не останавливается. Пандемия пандемия, но тем не менее ученые бьются. Насчет волшебной таблетки от рака, конечно же, пока это мечты, но все равно какие-то новые методы, более щадящие методы лечения. Конечно, и про химиотерапию ты хочется пару слов сказать, что было, что стало. Ну, в общем-то, что новенького? И, может быть, мы ждем в этом году, в 2022-м, в новом наступившем, что-то такое потрясающее.
Я могу сказать, что волшебной таблетки от рака, к сожалению, никогда не будет. Потому что рак – это не одна какая-то конкретная болезнь, а это чрезвычайно разнообразная группа заболеваний, которые отличаются и от того, в каком органе они, опухоли возникают, и от того, что они из себя представляют с точки зрения гистологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических характеристик и так далее. Ну, то есть эта группа чрезвычайно разнообразная, все эти болезни по-разному лечатся. Поэтому никто никогда не придумывает какую-то универсальную таблетку, которая победит рак и все, и точка. Но, тем не менее, по лечению вот этих вот отдельных видов опухолей, конечно, мы каждый день сталкиваемся с какими-то такими микро, а иногда и не микро, революциями. Надо сказать, что онкология вообще это, наверное, наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины, потому что я об этом часто говорю, практически, не то что ежегодно, а ежемесячно появляются какие-то новые схемы, алгоритмы. И если появляется что-то новое, то появляется только потому, что вот, проведены какие-то исследования, которые позволяют улучшить результаты лечения для определенной группы больных при определенном виде опухоли. И, конечно, здесь нам очень важно все новое впитывать и максимально быстро внедрять. Поэтому, конечно, мы не стоим на месте, и мировая онкология не стоит на месте. И действительно, результаты лечения целого ряда заболеваний улучшились не просто в разы, а на порядки. И те ситуации, которые объективно считались безнадежными еще несколько лет назад, сейчас мы позволяем пациентам жить годами.
Здорово. Это здорово. Вот как раз к этому и стремимся. Стремимся, конечно, на ранних стадиях и просто вылечить. Хронически наблюдается человек, а потом уже становится абсолютно здоровым. Но если вдруг вообще такие вещи происходят... Ну, я помню, что третья, четвертая, тем более четвертая стадия раньше, это однозначный приговор был. Сейчас нет. Просто вот
нет,
как раз...
Нет, совсем вот нет.
Вот я думаю, что про это как раз мы и поговорим, про виды терапии абсолютно разных, уже после новостей. Друзья, присоединяйтесь, +7 925 888 894 8, смс, звонок +7 495 73 73 94 8, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК, после новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, друзья мои. Мы вспоминаем вчерашнюю дату. И, кстати, я думаю, что вот это даже не то, что вчерашняя дата для кого-то. Это круглогодичная такая вот борьба с онкологическим заболеванием. Вчера был вот единственный день. Хотя я понимаю, что сейчас вообще во всем мире ежемесячно отмечают какой-то даже день какого-то рака. И рака простаты, и рак легкого, да, определенные, и все прекрасно знают ту розовую ленточку, да, рак груди. То есть на это обращают внимание, но на это должны, как бы мы вроде бы, вот, знаете, вот есть, да, такой диагноз. К сожалению, чаще всего люди начинают слушать этот диагноз рядом с собой. Но когда они слышат такой диагноз от врача, конечно же, ну, первый это шок. Все прекрасно знают, что это действительно страшно услышать такое. Но главное знать, что сейчас практически любой рак лечится. Главное не опускать руки, не обращаться к шарлатанам, никуда не падать в интернет, да, Андрей Львович? Потому что интернет все называют это большой помойкой. Нет, там много очень замечательной, прекрасной информации, полезной, необходимой, нужной. Но когда человек в такой панике, да, когда приходит от врача, тем более бывает такое, что на каком-то приеме врач там 15 минут на пациент сказал, да-да-да, у вас подозрение, да, гистология пришла, да, ну вот так вот, все, ну ничего страшного, все, вылечим, до свидания. Практически вот так происходит, то человек уходит в таком состоянии шока, и, конечно же, он начинает искать абсолютно разные выходы, какие только возможно, и попадается на разных неприятных людей, пытаясь каким-то травмам или чем-то подобным. Сейчас вроде бы это меньше, но тем не менее, все равно это присутствует в нашей жизни. Я думаю, что вот последние лет 10 точно, Андрей Львович, ну, сократилось, да, количество как раз обращения к шарлатанам, потому что как-то более глаза, что ли, открылись у людей, что надо и нужно идти к специалистам-онкологам, к врачам и лечиться уже.
Но здесь я как раз думаю, что это интернет нам помог в решении этого вопроса, потому что все-таки мир стал более открытым, жизнь, информация стала более доступной, и поэтому люди, ну, совсем в какие-то крайности, безусловно, стали бросаться меньше, хотя, тем не менее, все равно мы продолжаем с такими историями сталкиваться. И с самолечением, и с отказом от лечения по тем или иным соображениям, что может быть даже еще хуже, особенно на каких-то ранних стадиях, когда речь идет о абсолютно излечимых болезнях. И очень часто к нам обращаются, например, пациентки с раком молочной железы уже на стадии распада опухоли. А я, анализируя их анамнез, понимаю, что это не какие-то там регионы, может быть, где лечение мало доступно, или информации недостаточно. Нет, это Москва. Вот человек живет с распадающейся опухолью молочной железы, скрывает ее от родных и близких, и уже тогда, когда это все переходит в какое-то кровотечение или там какую-то еще беду, ну вот все-таки решают полечиться. И даже на этой стадии иногда удается людям помочь, и помочь очень здорово. Но боятся. Вот. Если я не вижу проблему, если я не думаю о проблеме, если каких-то внешние проявления этой проблемы не удается закрывать одежду, значит, есть на какое-то время иллюзия, что этой проблемы нет. А она, к сожалению, есть, и она становится только хуже и хуже.
Вот так вот. Кстати, вот я хотела как раз затронуть тему беременности и рак, потому что вот сейчас все уже прекрасно знают, к сожалению, что рак молодеет. Что сейчас, и это не только рак груди, да, вообще абсолютно разные меланомы та же, и до чего только угодно, да, у молодых девчонок, которые, ну, хотят потом, конечно же, выйти замуж, либо не замужем, родить в ближайшее время после того, как вылечится, как проходит лечение. Вообще сейчас какие-то методы существуют по поводу, вот, как вообще молодой женщине свою функцию сохранить после лечения рака?
Ну, опять же, все зависит от того, к чего идет речь. Конечно, если речь идет о опухолевом поражении яичников или матки, то достаточно сложно сохранить репродуктивную функцию, ну, по крайней мере, в самостоятельном исполнении. Но первое, что надо сказать, что, безусловно, у онкологических пациентов беременность сама по себе может спровоцировать рецидив. Поэтому мы все-таки рекомендуем выдерживать определенную паузу между вот основным этапом лечения, даже если лечение успешное, пациентка ушла в ремиссию, до вот, выполнения своей репродуктивной функции. Здесь нет каких-то универсальных рецептов, сколько лет надо ждать. Это все зависит от диагноза, от других факторов. Но, тем не менее, конечно, беременность может спрогрессировать в течение практически любого онкологического заболевания. Это раз. Второе, сейчас же есть прекрасные технологии консервации яйцеклетки, сперматозоидов. Поэтому, если мы, например, понимаем, что пациент молодой или пациентка с хорошими перспективами основного лечения, планируется определенная длительная терапия, лекарственная терапия с определенными потенциальными там тератогенными осложнениями, то есть с осложнениями, которые могут сказаться и на течение беременности, и на развитии плода в будущем, мы рекомендуем перед началом лечения законсервировать яйцеклетку или там, заморозить сперму. И, соответственно, по прошествии какого-то времени больные могут выполнить свою репродуктивную функцию.
А вот, кстати, Андрей Львович, я хотела спросить вот по поводу 5 лет, да, которые, в общем-то, вот пациент, когда он ставит на учет онкодиспансера, 5 лет, вот такая вот цифра. Почему вот это 5 лет вообще, вот выживаемость, да, вот почему именно 5-летний?
Такого нет. Дело в том, что это просто наиболее удобный именно для врачей, а не для пациентов, интервал для статистического анализа. Мы, когда анализируем те или иные группы больных, мы считаем год, 3 и 5. Общую выживаемость и безрецидивную выживаемость. И это нужно нам для анализа эффективности того или иного лечения. Пятилетний безрецидивный период, к сожалению, не означает, что пациент выздоровел. Болезнь может вернуться и через 10, и через 15 лет. Конечно, вероятность этого снижается со временем, но, тем не менее, она остается. И такие случаи нередки.
Угу. Так что нужно наблюдать и не забывать, что у тебя такое было.
Да, но в ряде случаев, конечно... Да, в ряде случаев, конечно, пациенты снимаются с учета, если речь идет о достаточно уже длительном периоде наблюдения, какой-то там о ранней стадии прогностически благоприятной опухоли, там, какого-нибудь папиллярного рака щитовидной железы или там люминального рака молочной железы, ну, то есть те опухоли, которые характеризуются хорошим прогнозом. Да, такие больные снимаются с учета, и тем не менее и у них может быть возврат.
Так что будем аккуратны. Зачитываю вопрос. У меня увеличился лимфоузел на шее справа. Он виден невооруженным взглядом. Болезни. Назначает ли одностороннее увеличение лимфоузлов обязательный признак онкологии? Очень боюсь. Вот у нас чаще так лимфоузлы как... увеличат. Да. Сразу все боятся. Андрей Львович, ну?
Да, чаще всего это как раз означает совершенно другое. Что если быстро увеличился какой-то лимфатический узел, тем более если он болезненный, как правило, это все-таки связано с воспалительным процессом, а не с онкологическим заболеванием. Но, тем не менее, любая лимфаденопатия, то есть какие-то патологические изменения в лимфоузлах, нуждаются в том, чтобы как минимум на это взглянул онколог. Ну, а вот ситуация, которую девушка описывает, в общем-то, скорее всего, не онкологической природы.
Ага. Так, тут повредилась родинка, переродится ли обязательно в меланому, спрашивают. Вот родинки, нет, это конечно. Прям вообще, мне кажется, самая такая тема, Андрей Львович. Но все боятся, повредилась, наблюдают. Да. Тем более об этом говорим, ну, потому что, ну, действительно, это же частые такие вещи, да? И у детей, и у взрослых сковырнул, посмотрел, вдруг какая-то непонятная стала, чешется. А у нас же как-то детским кремом помажьте, и все будет хорошо, советы такие от знакомых врачей. Но, к сожалению, может, это, собственно, и правда быть не очень хорошо.
Но в большинстве случаев, собственно, именно этот совет является единственно верным. Во-первых, надо понимать, что родинки или вообще в целом группа кожных каких-то образований, она тоже чрезвычайно разнообразна. И далеко не любая родинка является меланомоопасной. То есть не из любой родинки может вырасти меланома. Так же, как надо понимать, что меланома может вырасти и не на родинке, а просто на неизмененном участке кожи. Меланома – это не обязательно травмированная или там, переродившаяся родинка. Поэтому если какая-то спокойная, не меняющаяся со временем родинка вдруг случайно травмировалась, конечно, это не повод для того, чтобы бить тревогу. Пусть заживет и все. Есть определенные принципы изменений в родинках, которые должны нас настораживать. Это, по-моему, у нас была даже отдельная передача с вами.
Да, Павел Анатольевич.
Это, да, это изменение формы, это быстрый рост, это изменение цвета, это выпадение волос, это появление каких-то гиперпигментированных участков, появление мокнущей поверхности. Собственно, фактически, если вдруг у вас была некая родинка, которая вдруг за короткий отрезок времени по каким-то причинам начала меняться, конечно, это повод для обращения к врачу.
Угу. И лучше, конечно, к онкологу-дерматологу, а не просто к дерматологу.
Да, да, безусловно. И самое главное правило, если вдруг вам предлагают удалять где-то что-то на коже, как бы безобидно это ни выглядело, всегда делайте гистологическое исследование. И я вообще противник каких-то вот хирургических операций по поводу пигментных новообразований в каких-то косметологических клиниках. Всегда это должно быть под контролем врача-онколога.
Вот, Андрей Иванович, а ведь сейчас вот всякие фотоэпиляции, какие-то вот такие вот, ну, это же, вот, мне кажется, очень даже опасно. Тем более есть девушки, да, ну, и мужчины, у которых очень много родинок. Просто, ну, просто все тело, да, светлое тело в родинках. И вдруг какие-то вот такие процедуры делают, вот по мне так это, ну, чревато чем-то.
Ну, сама по себе фотоэпиляция на неизмененном участке кожи нет. Но если да. Вот на той зоне, которая планируется под эпиляцию, находится какое-то пигментное новообразование, не очень красивое, конечно, как минимум перед этой процедурой лучше показаться врачу-онкологу.
Вот так вот. Так, следующий вопрос. При раке основания языка, обе стороны внизу языка, обязательно только полная резекция или нет? Язва находится справа и слева.
Но вы понимаете, что это вот такие частные вопросы.
Это второе мнение как раз нужно и получить.
Конечно, на них там огромное количество нюансов. Здесь, конечно, такие консультации невозможны заочно. Здесь нужно смотреть снимки, здесь нужно смотреть пациента. Поэтому, конечно, не готов ответить сейчас.
Андрей Львович, ну вот вообще, на самом деле, хирургическое лечение опухоли как раз головы и шеи требует реконструкции часто, да, там же и вот рак языка, и рак горла, и много-много-много. Вот сейчас же вот я просто знаю, что многие операции проходят, то есть удаляют опухоль и восстанавливают, ну, вообще абсолютно разные функции, да, в одну операцию все это делают сейчас.
Ну, теоретически, да, но опять же все зависит от исходной распространенности процесса. Здесь нет каких-то, опять же, универсальных решений. Каждую ситуацию надо оценивать индивидуально, смотреть, какие возможности есть у хирургов, потому что главный приоритет – это, безусловно, радикальное удаление опухоли. И если радикально удалив опухоль, мы можем восстановить ту или иную функцию, то, конечно, мы это делаем.
Угу. Вот поэтому как раз еще раз говорим про профилактику тех самых вот опухолей, да, которые во рту, и не только. Мужчины, и дорогие, только. И женщины, кто курит как раз. Но вообще слизистые, все вроде думают, ничего страшного. А вот, между прочим, рак губы, это же тоже часто оказывается. Я даже не знала, что это действительно частая патология. И рак горла, да. И рак языка. Так что, ребят, давайте бросать курить все. Вот кто курит, прям вот выбросить сигарету и все. И как бы за собой следить. Потому что И так у нас и питание, да, про которое все постоянно говорят, не идеальное, скажем так, для нашего человеческого тела. Хотя, мне кажется, мы уже привыкли ко всему этому, да, всем этим добавкам, консервантам и прочим вещам. Ну и экологии в том числе. А тут еще добивать себя и какими-то там, сигаретами или алкоголем, никотином. Не-не-не, не надо все это. Все-таки здоровый образ жизни, правильно?
Правильно.
Андрей Львович, по поводу рака поджелудочной железы. Вот до сих пор многие получают такой диагноз, думают, что все. Ну, как бы, вот все. Но, тем не менее же, очень много проводится, я знаю, операций и лечений. Поджелудочная железа сейчас, если по стадийности взять, или вообще это сложный по-прежнему рак, либо, ну, ситуация на самом деле поменялась. Вот мы вначале немножко затронули эту тему. Рак поджелудочной железы. Что сейчас, как?
Ну, это по-прежнему один из самых сложных раков, но ситуация поменялась. По причинам смерти онкологических больных, наиболее часто приводящим к смерти, к сожалению, рак поджелудочной железы по-прежнему находится на первом месте. То есть это считается одной из наиболее агрессивных опухолей по-прежнему. Но, безусловно, результаты лечения меняются. Если вспоминать ситуацию 10-летней, 15-летней давности, когда у таких больных в принципе не было возможности прожить, дожить до 5-летнего какого-то рубежа, даже после радикального хирургического лечения, и буквально там процентов 20-30 переживало 3-летний рубеж, то сейчас с появлением, помимо хирургического лечения, еще и определенных видов лекарственной терапии с комбинацией этих методов, в ряде случаев удается добиться и 10-летней отдаленной выживаемости. Но надо сказать, что, тем не менее, все равно рак поджелудочной железы был, есть и будет, наверное, одной из самых агрессивных опухолей.
Вот как ее профилактировать, такое непонятное и невозможное. По поводу профилактики рака очевидное, понимаем. Они очевидны. Мы же как раз много раз говорили, Андрей Львович, что и здоровый образ жизни, кто и спортсмены. Ну, вроде все, идеальный человек, да, молодец, следит за собой раз, и такое состояние нехорошее, такая болячка серьезная. Почему?
Обезопасить себя от вообще любого вида рака невозможно. Мы можем при определенных видах опухоли снизить риски, но все равно снижение риска – это не гарантия того, что вы не заболеете. Конечно, очень важно устранить те факторы, по крайней мере, на которые мы можем повлиять, но все равно это лишь увеличивает вероятность остаться здоровым, но гарантии все равно нет.
Так, вот вопрос: у мамы обнаружили узлы в щитовидке, рак. Очень переживаем. Скажите, пожалуйста, после операции все ли будет нормально? Папиллярный рак щитовидной железы. Мы, кстати, про это немножко говорили. Папиллярный рак, он такой хороший, да? Ну, в кавычках, но тем не менее. Ну, как бы я просто уже понимаю, как онкологи по этому поводу говорят, что есть хороший, есть плохой рак, и в частности, даже щитовидной железы. По-моему, модулярный рак, вот я читала лично, какой-то самый нехороший.
Медулярный, анапластический рак щитовидной железы, это, ну, по своей агрессивности, это вот виды опухоли сопоставимы там, с тем же самым раком поджелудочной железы. А папиллярный рак на ранней стадии практически всегда полностью излечивается. Безусловно, есть определенный процент больных, которых может быть возврат болезни при данном типе опухоли. Но опять же, согласно статистике, это один из самых благоприятных видов, прогностически благоприятных видов онкологических заболеваний.
Спасибо, Андрей Львович. По поводу миндалин спрашивают. Хронический тонзиллит, переживаю, может ли развиться новообразование?
Ну, сам по себе хронический тонзиллит не является каким-то фактором, провоцирующим развитие опухоли.
Все отлично, это улора наблюдаться, лечиться.
Да, да, да.
Ничего плохого не делать и прочее. Потому что вот я понимаю этого человека, потому что многие переживают, там миндалины воспаляются постоянно. Какие-то вот длительно незаживающие раны во рту. Вот, кстати, по этому поводу хочу, Андрей Львович, еще раз сказать, потому что многие вот, например, редко обращаются к стоматологу, да, и тут и стоматологи, конечно, должны обращать внимание, потому что какие-то язвочки, незаживающие долго и активно, они же могут привести как раз к нехорошему какому-то процессу, правильно?
Безусловно, если есть какой-то участок полости рта, который постоянной какой-то хронической травматизации подвергается, да, на этом месте может развиться рак слизистой полости рта. И вот это совершенно четкий и доказанный фактор, этиологический фактор возникновения этого вида опухоли. Поэтому, да, на это надо обращать внимание, безусловно.
Про таргетную терапию пару слов давайте скажем вообще. Все говорят, что за ней будущее.
За ней настоящее. Ага. Даже уже, в общем, за ней прошлое, потому что, в общем, это не какая-то там новость последних лет. Таргетная терапия с нами уже второй десяток лет. Но, тем не менее, конечно, появляются постоянно новые таргетные препараты. Я бы, наверное, чуть по-другому сформулировал будущее за персонализированной медициной. Потому что раньше мы лечили онкологические заболевания, исходя из просто гистологического типа опухоли. Вот, условно, там рак печени, рак желудка. И, соответственно, назначались те или иные линии терапии. Мы знали, что есть ряд препаратов, которые потенциально эффективен при этом в виде опухоли. И последовательно они использовались. Все. Сейчас, безусловно, терапия становится все более и более персонифицированной. И мы не начинаем, например, сейчас лечение рака легкого, не сделав развернутое молекулярно-генетическое исследование с целым рядом мутаций, и только проанализировав весь мутационный профиль, мы можем назначить ту или иную терапию. Потому что есть огромное количество мутаций, есть, которые встречаются индивидуально. Есть потенциально эффективные препараты, которые работают только в случае наличия этих мутаций. И, конечно, это все должно быть детальнейшим образом проанализировано. И эта ситуация, она действительно тоже меняется достаточно быстро, расширяется спектр необходимых для анализа мутаций при тех или иных опухолях, появляются новые лекарства. И вот, наверное, будущее за этим. Плюс будущее за комбинациями тех или иных препаратов. Потому что вот если мы, например, возьмем ту же иммунотерапию, а это самое главное, что произошло в онкологии за последние, ну, наверное, 10 лет появления именно вот этих вот препаратов. Вначале она предлагалась как некая монотерапия при тех или иных опухолях. Но сейчас изучены комбинации иммунотерапии, химиотерапии и таргетной терапии. И при целом ряде опухолей именно комбинация химиотаргетной иммунотерапии предлагается как вот лечение номер один, наиболее эффективный протокол для распространенного опухолевого процесса. Поэтому вот это вот будущее, наверное, вот где-то вот здесь.
Вот, это, ну, слушайте, какой шикарный арсенал на самом деле. Главное не запускать себя. И опять же, напоминаю, за собой смотреть и обращаться к специалисту, если что-то волнует, а не ждать. Вот, да, как вы сказали, Андрей Львович, по поводу женщины, которая пришла, что тут уже распадающаяся опухоль, боже мой. Ну,
прятать голову в песок нельзя.
Ни в коем случае. Вот уже ближе к концу эфира, буквально минута до конца, хотелось бы еще раз про профилактические обследования. Хотя бы в двух словах. Что нужно проходить ежегодно среднестатистическому, хорошо, молодой мужчина или женщина 40 лет?
Молодой мужчина или женщина 40 лет? Ну, во-первых, для женщин это маммолог и гинеколог. Раз в год-полтора УЗИ брюшной полости малого таза. Для человека старше 45-50 лет хотя бы раз нужно сделать эндоскопическое исследование, гастроэколоноскопию. Это действительно достоверно уменьшает риски развития рака толстой кишки, точнее позволяет поймать это заболевание на совсем-совсем ранних бессимптомных стадиях. Да и, пожалуй, все.
Ну, это самое главное. Все, будем стараться. Андрей Львович, спасибо за интереснейший эфир. Всем хочу пожелать крепкого здоровья. Пожалуйста, следите за собой, за своими родными людьми. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев был с нами. Спасибо и до свидания.
Большое спасибо вам. Всего доброго. Не болейте.